На следующий день дядя Роман оставил свою сумку. Вообще-то он всегда ее носил с собой, а в тот день оставил дома. Ее Галка нашла и говорит, что убрать бы надо, а то Мика или Вася возьмут поиграть и что-нибудь уронит там или испортит. Колька взял сумку и на шкаф закинул, и на меня посмотрел. День теплый был, солнце, и мы послали Галку с малышами погулять. Она ничего, пошла, а мы сразу за сумку. Что мы там нашли? Ну, во-первых, коробочку, ту с шариками, только уж меньше половины осталось. Другая баночка побольше, с опилками, из которых каша. Еще была таготовальня с инструментами. Я сразу узнал трубочку, которую дядя Роман Мику лечил. Потом какая-то белая, как портсигар папин, штука с окошком и кнопками, только поменьше, с мою ладонь. Вот и все. Ни бумаг никаких, ни пистолета, ни фотоаппарата, ничего шпионского. Колька, правда, покрутил эту с кнопками, ну ж она больно маленькая была. Сунули мы все в сумку, и только хотели ее обратно на шкаф положить, как вошел дядя Роман. Я красный стал сразу, а Колька ничего, нашелся. Мы, говорит, от малышей хотели ваши вещи убрать. И подает ему сумку. Дядя Роман сумку взял, на стол положил и говорит: «Смышленые вы, ребята, что с вами поделаешь? Решили, что я разведчик?» Колька к двери стал боком двигаться, а я стоял столбом. Дядя Роман на диван сел и вдруг сказал: «А знаете, вы правильно решили. Я ведь и правда вроде разведчика, только не враги меня сюда дослали». Достал из сумки ту коробку с окошком и велел нам смотреть. Окошко маленьким было, а тут вдруг выросло, краев не видно. Из него машины какие-то, самолеты без крыльев, шары вроде мыльных пузырей. А потом площадь с высокой башней, кругом люди, много их, все смеются, руками машут, а одна женщина плачет и смеется сразу. И все смотрят на тех, кто с башни спускается, а на башне сверху вниз огромными буквами надпись. Я не знаю уж, почему сразу понял, что там написано «Агинор». Потом окошко снова маленьким стало и погасло, а дядя Роман, он бледным сделался и к спинке привалился. Потом сказал, что эти люди его сюда и прислали, и что в этой коробке с окошком и кнопками записывается все, что он увидел и узнал. Если он вернется, то там смогут все это узнать и увидеть собственными глазами, вот как мы только что видели. Люди эти добрые и сильные, но они не сразу стали такими. Им очень важно знать про нас, потому что мы им помогли. Помню, Колька все мотал головой и говорил, что как же так, если вы все можете, почему не трахнуть по фрицам, почему Гитлера не прихлопнуть? А дядя Роман стал в бок смотреть и сказал, что даже и нам-то он помог против закона. Нельзя ему вмешиваться в нашу жизнь, а только может он наблюдать. Вот он не выдержал, не вынес. А с Гитлером мы сами должны справиться. И обязательно справимся, это он точно знает. А тут Галка Мику с Васей привела. И потом стали мы замечать, что дядя Роман слаб очень. На щеках пятна, иногда вдруг говорил непонятно, малыши пугались. На улицу он перестал выходить. Лежит больше, даст нам утром по опилочке, опять ляжет. Нас к тому времени семеро стало. Две близняшки из дома напротив к нам прибились. У них старшая сестра умерла, а мать еще в начале блокады убила. Уж март был. Солнце, сосульки. И вот как-то утром подозвал дядя Роман нас с Колькой. Вы, ребята, старшие. Вам я должен все сказать. Отправляйте-ка их всех гулять и дайте мне мою сумку. Галка одела малышей, и они ушли. Дядя Роман открыл свою сумку. Сначала достал коробку с шариками. Их там всего 6 штук оставалось. Разделите бритвы и каждый шарик пополам. И давайте Мике и Васе через день по половинке. Сами не ешьте, большие уже. Да и Галка потерпит. Мы сколько и закивали. Понятно, мол, чего там. Теперь открывайте вот эту. Мы открыли коробку с опилками. Их побольше было, штук 30. Он их тоже велел на половинки разделить. «Кашу делать умеете. Маленьким давайте в те дни, когда шариков есть не будут, и сами ешьте через день.
— А вы, дядя Роман, — спросил Колька,
— вы что, уходите?
— Да, ребята, мне пора.
— Да ведь вы больны, и вам лежать надо.
Дядя Роман не сразу ответил, а потом сделался еще серьезнее и сказал, вроде как нам обоим, но больше все-таки Кольке. Вот еще что.
Через 22 дня, 2 апреля, вот это... Он достал коробочку с кнопками. «Надо положить в любое место у 5 углов. Здесь близко, вы знаете».
«Знаем», — говорит Колька.
«Но так, чтобы видно не было. Если снег не сойдет, лучше в сугроб уронить. А если все растает, землей немного присыпать».
«А в какое место положить-то?»
«Это не важно. Не беда, если на 100 шагов шибетесь. Главное, чтобы никто раньше времени не нашел, а кому надо, отыщет».
Он долго так смотрел на нас и добавил совсем же тихо.
— Очень вас прошу, сохранить ее до 2 апреля и отнесите, куда я сказал.
— Может, вы сами, — говорю я.
— Я не могу.
Дела у меня, ребята, в другом месте дела.
А вдруг, говорю, мы не... Но он не дал мне закончить. Дайте-ка мою куртку и проводите меня до угла.
Я и сейчас помню, как медленно мы шли до восстания, до угла Маяковской, еле-еле. Я начал было вспоминать, когда дядя Роман ел с нами в последний раз, и не вспомнил. Может, неделю назад, может, 2. Давно, очень давно. За угол он свернул один, нам с ним дальше идти не велел, только рукой махнул и отвернулся. Шарики и опилки мы делили, как он говорил. Его дотянули. Видите, живы. А 2 апреля мы с Колькой пошли к 5 углам и засунули коробку в щель за каменной тумбой во дворе булочной и снегом забросали. 3-го хотели посмотреть, там ли коробка, но не успели. Из домкома пришли, сказали, что будут нас эвакуировать. Хлеба дали. Сюда вот привезли.
Мальчишка широко зевнул и тряхнул белобрысой головой.
«Да ты иди ложись». Еще 3 часа до посадки. Пожилой старшина провел изувеченной ладони по волосам ребенка и слегка подтолкнул его. — Ступай, ступай.
— Так вы уж попросите, чтоб нас всех в одну машину, а? Всех 7 нам обязательно, чтоб вместе.
— Сделаем, Серега, сделаем.
Щуплая спина мальчика растаяла в глубине коридора. — Фантазер.
— Писателем будет, — сказала худая сутулая медсестра.
— Да. «Складно врет», — согласился старшина.
«А кем будет, чего гадать?
Он позавчерашний транспорт вчистую разметала, ни один не спасся.
Эх, и мне соснуть часок!»
И старшина рассеял полушубок тут же на лавке у черного колена, тихо остывающей чугунной печки. Через день пришло письмо с последними новостями и указаниями. 7 июля 1977 года. «Дорогой котечка, пишу тебе коротенькое письмецо. Забыла сказать о полотенцах. Возьми одно для ног, а второе для лица себе. Я не взяла и обхожусь. Оленька со мной поделилась. А банку для сметаны не надо, так здесь сметану продают в баночках, изумительную, как масло, а разливной, кажется, вовсе нету. Посуду молочную принимают тут же в магазине. Когда покупаешь продукты, идет зачет. Возьми себе что-нибудь из непродуваемой одежды, например, замшевую куртку с водолазкой. Вечером на море ветер, а мы ходим вдоль берега далеко-далеко. Котичка, скоро мы уже увидимся. Я очень рада этому. Сейчас Оленька заснула. Я ей каждый вечер на ночь даю теплое молоко, чтобы избежать всяких простуд. Машину здесь можно ставить под окном. Будь осторожен, когда поедешь. Ну все, кончаю письмо. Мой дорогой, любимый котичка, целую тебя крепко. Наташа. По скриптум. Забыла еще о чае. Привези пачки 2 большие индийского чая, так здесь только грузинский. Еще лимоны, крупных, 3 штуки. Оли хватит для чая, а то молоко она целый день пить отказывается. Ну и тряпки. Вытирать со стола, мыть посуду. Небольшой запасец, так у хозяйки жуткая, вонючая тряпка уже месяц не меняется. Ура, ура! Вчера мы нашли с Олечкой на пляже кусочки янтаря.
Требуется перебивка. Сейчас все чаще называют иностранным словом — интерлюдия. В такую углову можно сваливать все подряд.
Пуще многого другого состарившийся Виталик не любил блаженных, по Чадаеву, патриотов.
Ну, можно ли, думал он, убивать людей, заставляя их под пулями развешивать куски материи определенных цвета и формы на самых открытых местах, куполах, башнях, шпилях, высотах? Еще страшнее, коли их не заставляют, а доводят до исступления, истерики, когда лезут самозабвенно, сердце колотится. Забыты мать, небо, цветы, что там еще? Корова-красотка, любимая Машка, или, наоборот, корова-Машка, любимая красотка. Все по боку. Я первый привяжу эту тряпочку, и все узнают, все скажут.
Одно время, правда, готов был Виталий Иосифович сделать шаг навстречу горячим патриотам, утверждавшим, что наш вурдалак Иосиф Виссарионович все-таки лучше ихнего Адольфа Алоизовича. То ли потому, что тезка отцу пришел, то ли, сказалось, еврейство Виталика. Хотя что ж тут удивительно, при наличии двух вурдалаков один всегда лучше другого. Вот Николай Иванович Глазков, горький наш поэт, военные годы написал: «Господи, вступися за советы, сохрани страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас». Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России, такой, как нам представляется. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, пороками, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения. Это говорил Петр Андреевич Вяземский. Он патриот. А может, истинному гражданину российскому более пристало по-языковски наслаждаться зрелищем растянувшегося на льду немца? Или с Пушкиным хулить тех, кому не по вкусу расправа верного роса над кичливым, каким же еще, ляхом? И что со всем этим делать? Пушкину можно, а французам невместно судить русских. Эш, разболтались, суньтесь уж, мы завинтим измаильский штык. И в брюхо всех уроем места хватит на российских полях. Ох, темен жребий русского поэта! Особый у России путь. И поляков спор славян между собой перестреляем с Гудериана на пару. И туалетную бумагу станем вешать снаружи кабинок, и милицию будем бояться пачи бандитов. Близнецы, братья, бритый ублюдок с арматуриной, бьющий азар или хачика, или жида, и мент-антрополог в метро. И все же одинаковые лица на халявном концерте в лондонской церкви Святого Мартина, на полях и на вечере памяти Акуджавы в Москве. Так где, морщит лоб Виталик, самобытность росов? Ведь и лица на концерте Майкла Джексона в Нью-Йорке, и сливок, блестящих, ранеток, в Чебоксарах тоже одинаковы. А уж особость наша, милосердие без меры и края, это как ее... Тогда широта души и боговдохновенность. Детишек вон с синдромом Дауна богоносицы наши в роддомах оставляют. А в бездуховной Америке за каждым таким странным ребенком очередь в 250 семей. Неужто прочитали они «Страннолюбие не забывайте», ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам, да и поверили Павлу. А наш-то то ли не читали, то ли не поверили. Определенно, — думал Виталик, щурясь на весеннее солнышко и оглядываясь вокруг, — определенно, единица нравственности есть величина, обратное количество окурков на квадратный метр газона, с которого в апреле сошел снег. А если на газон не смотреть, да вообще глаза закрыть, то и родину любить проще, и людей, да и себя. Размышления о патриотизме даже подвигли Виталика на создание собственной классификации цивилизации, чрезвычайно простой, рабов и свободных людей. Ни тебе иудео-христианской, ни тебе мусульманской или, к примеру, буддийской. Различить проще некуда.
Все дело в том, какие фотографии стоят на столе, висят на стене в кабинетах чиновников. Если президента, аятолы, духовного вождя, властителя дум, это одно. Если родители, жены, детей, любовницы, собаки, лошади, другое. Спрашивается, как быть, если висит и то, и другое? По мнению устремленного к предельному упрощению Затуловского, в подобных случаях признак аятола перевешивает. Дежурный президент, ты раб, дочка и собака, свободный человек. И вся твоя цивилизация свободна. Помимо мифа о народе богоносце, соборности и прочем, занимала Виталий Иосифович еще идея особого печалования о ближнем, породившей русское понятие интеллигентность. Коли человек ощущает вовсе необязательный неуют от собственного успеха, который заставляет его не только бить по клавишам компьютера в офисе или чертить мозг за жалование, но заполнять досуг разговорами особого толка, зачем и куда идем, а то и страшно сказать, что-то делать во благо других, то он ж интеллигент. А если идеализм в его душе побежден прагматизмом, обломав Штольцем, то он ж не интеллигент вовсе, а так себе, интеллектуал паршивый западного толка. Те не часто думают, зачем и куда идут. Разве детей калечных усы, но дочерят? Ау, интеллигенты, где вы? Да вот туалеты и автобусы для инвалидов придумали. Да собачье говно в пакетики прячут, да робеют палить фейерверки по ночам. Нету удали, убогий, хлипкий народец. Да шлют помощь куда ни попадя. Чуют, видать, что виноваты, норовят отмыться. Размышляя подобным образом наедине с собой, Виталий Иосифович обычно избегал прилюдных обсуждений этой темы. Партнер по дискуссии часто требовал аргументов. А тут он был слаб и неубедителен, горячился уж очень. С тех давних пор, как Виталик выяснил, что умное слово «интеллигибельный» имеет отношение не к гибели интеллигента, а, напротив, к постижению этим самым интеллектом истины, он старательно уклонялся от словесных схваток, требующих включения мозгов, боялся прослыть уж совсем дураком. Правда, один, ловкий, по его мнению, аргумент у него всегда был в запасе. Но обычно просвещенные собеседники его не принимали всерьез. А потому спор он вел воображаемый и с воображаемым же противником. Вот ехал, скажем, в свою деревню. Путь долгий, дорога пустая, как бы не заснуть за рулем. Пузырился от отвращения к очередному народному кумиру, ну и пускал в ход этот самый аргумент. Ты на рожу его посмотри. Подонок, как пить дать. Да неужто ж нужны резоны для такой штуки, как любовь, приязнь, раздражение, ненависть, наконец? Как там в «Короле Лире»? Тебя, брат, возмущает отсутствие во мне той разновидности любви, которую кличут патриотизмом? А в моем-то представлении патриотизм — это нечто туманное, невесомое, да еще извне в тебя вбиваемое. Тут все просто. Для меня вселенная отдельного человека наполнена большим смыслом, чем вселенная страны, народа, целой цивилизации. Вот у моего тезки и друга Виталия Бабенко есть удивительное биологическое описание гибели целого мира при убийстве одного человека. А судьбы стран и народов, их возникновение и исчезновение — это где-то там, далеко. Ты вот чувствуешь свою укорененность в стране, культуре, истории, а потом куда ни кинь, выходит, Россия лучше всех. Пусть и мерзости кругом, но это наши мерзости, так? Ну, хоть смирись с тем, что можно мыслить и инако. Знаешь, кстати, что в Елизаветинской Англии, когда здесь царил Иван Грозный, Иосиф Виссарионович, образца 16 века, там в университетах шли диспуты о пользе мирского инакомыслия для государства. Я, видишь ли, космополит, Моя родина — несколько десятков родных, друзей, коллег, и я построил свою вселенную без аргументов на порицаемом Иисусом песке. И предвзятость моя велика, ох, велика! Пусть всеобщий кумир сейчас бросится в огонь и спасет ребенка, а я все равно заподозрю неладное. Но не люблю я эту компанию и страну, унылое место всеохватного, ликующего, торжествующего хамства, где на дорогах, на улицах, в метро, в магазинах, в конторах тебя унижают, почитают козявкой. И, о ужас, богоносца нашего, народ, то бишь. Не то, чтоб какой другой любил, нет для меня эмоционально значимого понятия «народ». Скорее готов сказать, какой из них народов меня меньше всего раздражает, и скажу: чистоплотный, спокойный, умеренный, обязательный, милосердный, чтоб о коллегах заботился, арматуринами на улицах не махал, в ментовках до смерти не забивал, собак не отстреливал. Ах, не знаю. Вот тебе картинка. Газон у нашего дома. У бордюра останавливается джип, какой-нибудь там Lexus, Cruiser, Gelandewagen, хрен ее знает. Опускается темное стекло, высовывается безупречной лепки женская кисть в кольцах и гелевых ногтях длиною. Возьми сравнение с Сирано. И роняет на землю окурок с нежным розовым следом. Потом исчезает и тут же появляется с новым даром, переполненной пепельницей, и на газон кувырк. Скажи мне, где еще такое возможно? А где еще народ настолько поражен мазохизмом, что выберет своим владыкой и станет славить истерическими, совершенно искренними воплями старательного служаку из организации, который этот народ десятки лет гнобила? Что? Стыдно так о народе? Да не слишком. Ведь не о людях, о народе, а люди, они всякие, как и везде. Вот, скажем, и Бунин не шибко народ жаловал. Будет он народ впоследствии валить все это на мерзостях революции, на другого, на соседа, на еврея. Мол, что ж я, что Илья, то и я. Это наш жиды на это дело подбили. А вот еще народ богоносец. В 17-м мужики, разгромив очередную усадьбу, для потехи оборвали перья живых павлинов и пустили искалеченных окровавленных птиц летать. Интеллигенцию чистил. Не видит она человек, так народа человечества. Не будь народных бедствий, не удела, кажется, несчастные интеллигенты. О чем кричать, о чем писать? Ох, и умница был Иван Алексеевич. Злой очень. А в его нелюбви горечи сострадания. Так распалялся Виталий Иосифович, давя на газ и гоня от себя мысль, что и ему, как интеллигенту по-бунински, люди не особенно интересны, исключая себя любимого, да родных, ну и павлинов тоже жалко. Ты просто погружаешься в прожитый мир и снимаешь зажимы. Звездочки спускаются хрустальные, под ногами чуть скрипит снежок. Вспоминаю я сторонку дальнюю и тебя, любимый мой дружок. Или вот... Я понимаю, что смешно в глазах искать ответ, в глазах, которым все равно, я рядом или нет. Глаза то лукаво блестят, то смотрят сердито, то тихонько грустят о ком-то незабытом, ну и так далее. «Мамайо керо, мамайо керо, мамайо керо!» Чтобы тело и душа были как лапша, чтобы галки и вороны были как макароны. И мороженое вафельным пятаком с сэндвичем, оно стекает это языком по кругу, по кругу. Черные чулки девочки поэтессы Инны К. Парень я простой, провинциальный, на все имеет взгляд свой специальный, лишь об одном завидую и жалею, что быть большой персоной не умею. Этапы большого пути. К тому самолету Москва-Новосибирск. Что заставило Орфея так не кстати оглянуться? Кто толкнул супругу Лота на поступок неразумный? Вот и я в том самолете на тебя случайно глянул, так судьбе угодно было, и... Оставим этот хорей, Лонгфелло. Знаешь, как я тебя обманул?
Ну-ну, слушай.
Как-то раз на даче на трудовой ты надавил огромный таз с витаминов из черной смородины, натолкала в 3 большие банки и велела отвезти домой. Я погрузил банки в рюкзак и попер на электричку. Уже в Москве в метро проклятая лямка не выдержала. Это добро грохнулось на мраморные плиты. Весь в сладкой массе я выволок истекающий липкой жижей мешок с месивом стекла, сахара и смородины наверх и вывалил содержимое в урну. Добрался до дома, долго мылся, стирал рюкзак. А на следующий день в страхе перед твоим гневом или не желая тебя огорчать, выбирай сама, решил восстановить утраченное. С утра пошел на рынок, купил смородину, запасся сахаром, накрутил примерно то же количество ставшего мне омерзительного витамина, взял 3-литровую банку, хотел разложить, и тут вспомнил, что одна из разбившихся банок была особенной. 5-литровое банище от венгерских маринованных огурцов. Я кинулся в магазин «Будапешт» на юго-западе, уж прикидывал, как избавиться от огурцов, но там таких не оказалось. Соседка выручила. Дала банку, правда, немного другую, но ты не заметила. Вот так обманул. Прости. Ах да, как же я забыл о считалках. У нас с тобой наверняка были общие считалки, что в Москве, что в Питере. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Кто ты такой? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе бодить. Катилась торба с высокого горба. В этой торбе хлеб, соль, вода, пшеница, с кем ты хочешь поделиться? Заяц белый, куда бегал? В лес зеленый. Что там делал? Лыка драл. Куда клал? Под березу. Кто украл? Родион, выйди вон. И это... Выбирай из 3 одно, дуб, орех или пшено. Начало не помнил. Спросил у Алика, и он не помнит. А больше и спросить не у кого. Правда, следствие выбора не забыл. Орех на кого грех? Дуб 3 раза в зуб, пшено, это дело решено. И поставили печать, можешь снова начинать. Помучился, посмотрел в интернете, и вот... Драки, драки, дракачи, налетели палачи. Кто на драку не придет, тому хуже попадет, выбирая из 3 одно, ну и так далее. А у Ольги были совсем другие считалки. Сплошной звуковой поток, слов не уловить. Дюба, 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 дюба. Дюба, дони, дони, мэ. А шарли, буба, а шарли, буба, а шарли, буба, буба, ба. А-а-а-а, а дони, мэ, а шарли, бэ, а ми, замри, кошка, тари, рики, тики, тари, эус, деус, космодеус, бац. Кошку жалко. Чего это она та? Тави. Ну и под занавес этой самой интерлюди. Почему сегодня галки оглушительно галдят? Что они хотят сказать? Зачем сегодня кошка, облизав сметану с ложки и сожрав всю рыбу в плошке, притулилась у окошка и мяучит, спасу нет? Догадайся, где ответ. По какой такой причине затрубил сегодня слон, что поведать хочет он? Громко тявкают собаки, мышь отчаянно пищит, бьют клешнями в панцирь раки, и фонтан пускает кит. Посходили все с ума, от лягушки до сама. Вот и в Кириной квартире целый день покоя нет. Почему? Сегодня Кире исполняется 5 лет. Да, нашему внуку 5 лет. Он славный и капризный, какой была Ольга.